Приходится смотреть. На прошлой неделе тарелку унесли. А что касается чашек, то это просто катастрофа. Нет, я никого не обвиняю, но такой дефицит чашек, что люди идут на преступление. Правда?
Мы приезжие, сказал я мрачно. Овсянка была недосоленной, невкусной, словно приготовленной из опилок.
Знаем мы таких приезжих, ответила хозяйка кафе.
Взяла эта женщина с нас за невкусный завтрак по 6 рублей, почти все деньги, что нам дал возница.
В конце концов, сказал Ирка, это даже смешно. Ты что, в самом деле поверил, что в нашей стране может быть счастливый город?
Я не ответил.
А зачем она яйца обещала? Спросил Сенечка.
Потому что она играет в кафе, сказала ему Ирка. И я подумал, что она права. Ведь мы же в городе, который придуман и сделан спонсорами. А спонсорам вряд ли есть дело, счастливы ли на самом деле жители этого города.
«Гастроном изобилия», — увидел я вывеску над первым этажом другого дома. Туда входили люди с пустыми сумками, а выносили полные. Сами сумки были очень красивы, на них были изображены всяческие продукты. Передняя стена магазина была прозрачной, а внутри горел яркий свет, так что он был похож на аквариум, в котором плавали рыбки. Мы стояли снаружи, не заходя в магазин, и смотрели, как люди входят в гастроном, подходят к витринам, рассматривают лежащие там товары. Мне захотелось рассмотреть магазин изнутри, и я предложил моим спутникам составить мне компанию. Небольшая очередь из прилично одетых по моде счастливого города людей стояла возле витрины, в которой лежали колбасы разной толщины и цвета. Продавщица в белом переднике и белой кружевной наколке с милой улыбкой отвешивала колбасу.
«Что это?» Сенечка никогда в жизни не видел колбасы. Я же был старше его и один раз угощался колбасой в школе гладиаторов.
«Сейчас я тебе куплю», — сказал я. «И попробуешь. Это колбаса». Передо мной стоял пожилой мужчина в длинном зеленом пальто и серой мягкой шляпе. Он обернулся, услышав мои слова.
«Вы приезжие?» — спросил он мягким, вежливым голосом.
«Да, мы здесь недавно», — сказал я, а Ирка улыбнулась, не разжимая губ. Мужчина потрепал Сенечку по затылку.
«Сегодня не совсем удачный день», — сказал он. «Завтра завезут любительскую и останкинскую колбасу, мне конфиденциально сообщили, так что я на вашем месте купил бы завтра».
«Тим!» — Сенечка дернул меня за рукав.
«А там колбаса не настоящая лежит», — он показал на витрину. «Она нарисованная».
Наши соседи по очереди сделали вид, что ничего не слышали, но Сенечка продолжал настаивать, и тогда старуха в мантилье попросила меня:
«Велите, пожалуйста, вашему мальчику помолчать. Он может доставить всем неприятности. Нам бы этого не хотелось».
«Сеня!» — приказал я. Я видел, как люди, чья очередь подошла, показывали на какой-нибудь из колбасных муляжей, лежавших в ярко освещенной витрине, но продавщица в наколке с милой улыбкой отрезала небольшой кусок от единственного толстого колбасного батона, лежавшего перед ней. Когда подошла очередь пожилого мужчины в зеленом пальто, он протянул продавщице квадратный клочок бумаги, и ему также отрезали кусок колбасы. Неприятное предчувствие овладело мною. Оно оказалось правильным.
«Ваш талон», — сказала продавщица, занеся нож над батоном колбасы.
«У нас есть деньги», — сказал я. Ирка молчала. Сенечка высовывал нос, заглядывая за прилавок.
«Я сказала талон!» — повысила голос продавщица. Но улыбка не исчезла с ее лица.
«Граждане, не задерживайте!» — произнес кто-то сзади. Почтенная старуха в мантилье оттолкнула Ирку и стала оттеснять меня от прилавка. Мужчина в зеленом пальто, который задержался, обнюхивая кусок колбасы, доставшийся ему, сказал наставительно: «Мы же не можем делиться колбасой с каждым приезжим».
«Но мы тоже хотим кушать», — сказал Сенечка.
«Кушайте у себя дома», — сказала старуха в мантилье, тоже получившая свой кусок.
Пожилой мужчина вышел вместе с нами. Он чувствовал себя неловко. Он был на вид добрым человеком.
«Вы должны понять нас», — сказал он. «Мы находимся в тисках дефицита. К счастью, нам хватает продуктов для обеспечения нужд населения, и сейчас, скажу я вам, положение постоянно улучшается. Старуха в мантилье пошла направо, он налево. Мы остались стоять у магазина. Сенечка оглянулся на витрину, она была богато украшена пластмассовыми копиями разных продуктов. «Кого они обманывают?» — риторически спросила Ирка. «Милая», — сказал я, — «ты забыла, что наша планета уже 100 лет страдает под гнетом пришельцев. Если бы России правили мы с тобой, колбасы было бы достаточно». Еще около часа мы гуляли по городу, который был невелик. Я обратил внимание на то, что все стены, обращенные к бетонной башне, были прозрачны, и помещения за ними были ярко освещены, как гастроном или отдел носков чулок универмага. Но помимо магазинов, прозрачные стены были у мастерской, где девушки распевали веселые песни, шили платья, и в другой мастерской, где столяры изготавливали стулья. Столяры были как на подбор славные молодые люди. Они улыбались нам сквозь прозрачную витрину так непринужденно, что мы невольно улыбались в ответ. Наконец мы попали на вокзал. Вокзал оказался небольшим. К нему был проведен лишь один одноколейный путь. Поезд, состоявший из 2 открытых вагончиков и сверкающего медными деталями паровоза с длинной расширяющейся трубой, поджидал нас у платформы, по которой носильщик вез тележку с чемоданами и прогуливался дежурный в фуражке с красной тульей. Стайка девочек в одинаковых коричневых платьях и белых передничках выпорхнула на платформу, и девочки, щебеча, расселись на лавочках первого вагона. Красивая женщина со сложенным зонтиком в руке глядела на поезд, не изъявляя желания сесть в него. «Поехали?» — спросил Сеня. «Но мы не знаем, куда идет поезд», — сказал я. «Мало ли, куда нас завезут». «Скажите, пожалуйста, куда направляется поезд?» — спросила Ирка у дежурного по станции.
«Вы билет купили?» — спросил он.
Я посмотрел почему-то направо и увидел, что передняя стена вокзала стеклянная.
«По талонам?» — язвительно спросил Сенечка.
«Без талонов», — ответил человек в красной фуражке. Паровоз загудел. «Залезайте, залезайте!» — приказала красная фуражка. «Там заплатите!»
Я обернулся к красивой женщине. Она прочла мой безмолвный вопрос и ответила. «Не беспокойтесь, он вернется на эту же платформу». Мы вошли во второй вагон. Старинный вагон, лишенный стен, был разделен на небольшие купе. Мы заняли одно из них, и Сенечка принялся прыгать на мягком сиденье. Начальник станции в красной фуражке погрозил ему жезлом и крикнул: «Перестань хулиганить! Высажу!» Потом он поднял жезл, паровоз еще раз загудел и, резко взяв с места, дернул вагон, так что нам пришлось хвататься за скамейки и друг за друга, чтобы удержаться. Девочки в соседнем вагоне завизжали так, что заложило уши. Со второго раза паровозику удалось сдвинуть поезд, и он запыхтел, отходя от вокзала. Красивая женщина подняла руку с платком, провожая нас. Я помахал ей, мне ее стало жалко. Поезд побежал, набирая скорость. К путям подходили небольшие огородики, в которых возились люди, но эти огородики вряд ли были видны с башни, они были устроены так, чтобы их прикрывали дома. Вообще нашим взором предстала как бы изнанка жизни Аркадии. С изнанки город был не так весел, чист и хорошо покрашен. С другой стороны путей был высокий зеленый откос, отлично видный с башни. На нем не было строений и огородов, но в некоторых местах были разбиты цветники. Затем мы долго ехали вдоль выложенной из бетонных плит гигантской 100-метровой надписи «Слава экологии». Через несколько минут на откосе, ставшем круче и выше, возникла еще одна, не меньших размеров надпись «Украсим родину садами». К этому времени поезд совершил уже плавный полукруг, и башня наблюдений осталась позади. Железнодорожный путь все более углублялся в землю, и вдруг в вагоне наступила темнота, мы въехали в туннель.